просто поприветствовать тех людей, которые на самом деле живут в этой стране, потому что вы уникальные люди, вы не перестаете меня удивлять. Я сама не была на Украине, наверное, лет 25, наверное. Я только слышала, что такая страна есть. И когда я первый раз сюда попала, я поразилась, насколько это вообще, мы как будто с разных планет с вами. А потом второй раз я приехала, третий раз приехала, и я поняла, что, в общем-то, между нами и много общего в том числе. И вот такие вот мероприятия, вот такие семинары мне показывают, насколько мы с вами схожи. Потому что люди везде одинаково мечтают, люди везде одинаково хотят хорошо жить, люди везде стремятся к чему-то. И точно так же есть люди, которые никогда ни к чему не будут стремиться. И я поняла когда-то, что неважно, кто ты по национальности, важно, чтобы ты был человек, у которого в сердце живет мечта. Мне кажется, что это самое важное, самое главное. И сегодня мы постараемся тебе, если даже у тебя ее еще нет, мы постараемся тебе эту мечту поселить. Точно так я когда-то попала в первый раз на такое мероприятие. Точно так я не понимала, что это значит. Ну как это? Ну конечно, я мечтаю. Я хочу, чтобы у меня ремонт дома доделан был. Я хочу, чтобы одеться вот к зиме там или к лету, да, конечно, у меня есть мечты. И потом только со временем я начала понимать, что твоя мечта будет определять твое будущее. Не страх, твоя мечта. Страх будет определять то состояние, в котором ты не почувствуешь себя, не поймешь и никогда не разберешься. И есть такие моменты, которые приходят в нашу жизнь, в наше сознание, и, может быть, сегодня ты несколько таких получишь, и которые не то, чем они кажутся на самом деле. И знаете, есть такая притча. Два ангела пришли и попросились на ночлег у очень богатой и состоятельной семьи. Их поселили в сараюшке, дали там им воды, чуть-чуть хлеба, и ангелы, когда легли спать, один из них увидел пробоину в дыре. Он ее взмахом крыла заделал. И второй у него спросил: «Зачем ты это делаешь? Эти люди богаты, но нам они не дали даже поесть. Они даже не пустили нас в дом. Зачем ты им помог?» И ангел сказал: «Это не то, что кажется. Немножко по-другому смотри на события и вещи». И потом на следующий день они пришли в дом к очень бедной семье и попросились на ночлег. Их пустили, запустили в дом, отдали свою кровать, посадили за стол и поделились последним, что было. И когда на утро эти ангелы проснулись, они увидели, что в доме все плачут, потому что единственная корова, которая у них была и которая была кормилицей этой семьи, сдохла. И тогда второй ангел в возмущении и негодовании спросил: «Почему? Это так несправедливо. Тому, который богат и который ничем не поделился, ты помог, ты заделал ему сарай. А тот, который поделился с тобой всем, ты отобрал у него последнее, как ты мог?» И первый ангел сказал: «Ты знаешь, не все то, что кажется, тем и является. Потому что в первой семье за этой дыркой в сарае был несметный клад. И я, заделав дырку, не позволил богатому человеку его найти. Он никогда его не найдет. А во второй семье в ту ночь, когда мы уснули, в тот дом пришел ангел смерти за женой крестьянина. И я отдал ему корову. Не все то, что... Не все вещи, которые мы принимаем или не принимаем, они такими являются, они таковыми являются сегодня, сейчас. Но проходит время, и мы все прекрасно начинаем понимать, что «ах, вот я бы тогда сделал по-другому». И вот представь, что пройдет какое-то время, и ты, может быть, сам себя спросишь, может быть, дети твои спросят себя: «Где ты был, папа? Где ты был, когда сосед строил бизнес МВ? Почему его семья сегодня путешествует? Почему его дети учатся за границей? Почему у них есть эти красивые автомобили, и они живут в таком просторном и шикарном доме? Где ты был?» А ты найдешь отговорку. Ты найдешь отговорку. Моя жизнь начиналась не так, как хотелось бы многим детям. Потому что я родилась в маленьком городке, достаточно таком консервативном, где все знали друг друга абсолютно, любили судачить, осуждать друг друга и любили жить на показ. То есть в маленьких городах так всегда. Да? Я вот, например, не понимаю, зачем у нас вот есть такие села, и мне рассказывали про женщину, которая... Кроме калош в межсезонье, они не носят ничего, резиновых сапог. Там нет асфальта, и там не пройдешь. Но все женщины поголовно, по очереди, купили себе норковые шубы до пят. Потому что одна какая-то это сделала. То есть вот в нашем городе точно так же. Мы любим жить, чтобы не осудили. А что подумают люди? И у вас точно так же, я знаю, есть такие моменты, когда что скажут, а как вот... Знаете, если бы вы знали, как часто о вас думают ваши знакомые, вы бы оскорбились. Потому что у всех есть свои проблемы и дела. И я родилась в семье, где очень долго ждали ребенка. 12 лет. Я была единственная, ну, уже почти нежданная. И фактически мечта моих родителей сбылась. Потому что до того, ну, видимо... Когда они меня ждали, и, может быть, это уже, ну, как-то невозможным казалось, они начали расслабляться в спиртном. И на тот момент, когда я родилась, это уже полным ходом просто шло. И вы знаете, я сейчас вот, ну, просто возвращаюсь назад, и я понимаю, что я люблю своих маму и папу. Какие они есть, какие они были. Сейчас как-то все плохое стерлось, все плохое ушло. Но тогда я задавала себе вопрос, за что? За что в моей жизни, почему у меня нет того, что есть у других людей? Почему все смотрят искоса? Почему моим родственникам, когда я еще была, ну, малышкой совсем, ну, я уже тогда понимала, почему моим родственникам запрещают со мной дружить родители? Почему у нас никогда нет людей в доме? Потому что, ну, в общем, не та была ситуация, чтобы можно было приглашать там к себе домой, например, или дружить с кем-то, семьями. И было такое время, когда я задавала себе такой вопрос, почему, за что? А потом, спустя много лет, когда уже очень много раз я изменила эту ситуацию невозможно, я поняла, что вопрос надо было задавать не так. Не за что, а для чего? Для чего мне это было дано? И вы знаете, я поняла, что из одной и той же ситуации мы все с вами имеем свою ситуацию. У каждого из нас свой опыт, свой, ну, свои проблемы, там, свои неудачи, свои дырки в бюджете, в конце концов, да? Но каждый из нас будет либо спрашивать, за что, либо будет думать, для чего мне это дано. А может быть, это как раз та стартовая площадка, которая на сегодняшний день не кажется тем, что есть сейчас. Может быть, это дано для того, чтобы ты рос, чтобы ты развивался, чтобы ты никогда больше не повторил такой ситуации в своей жизни. И вот я тоже, я не хотела так жить. Я не знала, как я хотела жить, я знала, как я жить не хочу. И когда мне исполнилось 7 лет, я пошла в школу, я начала очень отчетливо понимать, что такое деньги и почему они нужны. Потому что... Ну, не было иногда на элементарные вещи, всегда находилось на выпить, но иногда не было на элементарные вещи. И очень редко, ну, мой папа работал, но когда он работал, у меня, вы знаете, яркое детское воспоминание, он принес вещи, которые кто-то выбросил. Их постирали, и я очень радовалась, там была очень такая красивая кофточка. И я сейчас вспоминаю и думаю, мне было тогда 6 лет. И это практически не сотрешь из моей памяти. И потом со временем я, когда начала уже стесняться, когда уже начала подрастать, я поняла, что никогда в жизни в моей больше это не повторится. Я буду это менять. И очень много было таких моментов маленьких. Невозможно, 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 невозможно. И вот моя жизнь как-то, ну, да... до того времени, когда я начала себя уже осознавать, она складывалась из таких моментов невозможно. И это было одно такое большое нереально. Невозможно было то, что с нами не общались, ну, нормальные люди, как мне тогда казалось, да? Как-то старались избегать, обходить стороной. Такие моменты были, когда, например, я слышала, что родители запрещают общаться со мной. Очень непросто мне было в школе, очень непросто, когда я взрослела. Но одно единственное у меня было. Я умела закрывать глаза и думать, так будет не всегда. Но это я сейчас так говорю. А тогда я закрывала глаза и думала, ну, уроды, я вам покажу. Я маленькая была. И когда мне исполнилось 14 лет, я из дома, ну, фактически ушла. Я сняла квартиру, тогда начались вот эти вот рыночные отношения, уже это возможно было. Я начала обеспечивать себя сама. Единственное, что я умела делать на тот момент, потому что я получила только 8 классов образования, я умела шить. Я научилась шить, потому что, опять же, вещей не покупалось, и поэтому, ну, вынуждена я была научиться себе что-то там шить, чтобы как-то более или менее прилично одеваться. Я села за машинку, и у меня появились какие-то заказы первые. Я там что-то подружкам шила, их знакомым, ну и так далее. И таким образом я себе как-то обеспечивала. И прошло какое-то время, я уже научилась вот этой самостоятельности, научилась понимать, что я могу обеспечивать себя сама. А потом пришло время, это еще один очередной этап в моей жизни, когда я вышла замуж. Я вышла замуж не потому, что я любила этого человека, а просто потому, что я думала тогда, что больше я никому не нужна. И если он меня любит, значит... Ну, значит, это хорошо. Я вышла замуж, и в то время я еще до замужества, то есть еще совершенно мне было там лет 17, я перенесла очень серьезную операцию, и врачи сказали, что у меня никогда не будет детей. Еще по этой причине я вышла замуж, потому что я думала, ну, а что я, собственно, теперь? Я не женщина, я так, оболочка. Я вышла замуж, и... Перед свадьбой я сказала своему бывшему мужу, я сказала, ты знаешь, ты должен это знать. Я очень, ну, не хотела сначала говорить, а потом... И я ему рассказала, он сказал, ты знаешь, у нас будут дети, будут. И постоянно, когда, вот вы знаете, как все-таки надо уметь ставить цели, надо уметь верить в них до конца. Все врачи говорили, невозможно. А он говорил, будут. И я... Пыталась вывести его на то, что ребенка можно удочерить или усыновить, и мы полюбим его, он же маленький. У нас будут дети. А, ты знаешь, сейчас делают оплодотворение там в пробирках. Он говорил, у нас будут дети. И 5 лет я слышала постоянно, практически каждый месяц, у нас будут дети. И что бы я ни предлагала, так сначала вкрадчиво, потом уже настойчиво, у нас будут дети. И у нас родилась девочка. Я так радовалась, вы не представляете. Это было единственное, что мне принадлежало. Это было мое, и никто у меня это не мог оспорить, забрать. И я очень рада, ну, я действительно была очень рада. Я понимала, что этот ребенок, он немножко другие вещи... Вади Ено Джеймс. Я понимала, что этот ребенок должен в жизни увидеть что-то другое, не такое, как я. И вот пока я радовалась, вот это вот состояние у меня было такое, блин, получилось, вообще у меня получилось, все говорили, невозможно. У меня через год родился сын. Есть такие моменты, которые человеку дают силу. И мне это дало силу. Я подумала, как так? Они все говорили невозможно. Все говорили, ну, и я в это почти поверила. И когда... ситуация тогда была такая, знаете, совершенно нормальная. Когда деньги гуляли вообще в больших количествах, у кого угодно. Потом они погуляли и вернулись опять... в те же руки, в которых были, да? И вот в то время эти деньги погуляли и в наших руках. То есть был бизнес традиционный, он был, ну, такой доходный, и, в общем-то, мы ни в чем себе не отказывали. Было такое время, когда мы покупали и шубы, и технику бытовую, и автомобиль. Ну, то есть вот все, что надо было. Все, что тогда надо было, в принципе, молодой семье. Но тогда я понимала, что как-то неправильно это, недолго это не долгосрочный бизнес, это бизнес одного дня. И я тогда еще говорила мужу своему и его друзьям, я говорила, что вы не понимаете, вы не разбираетесь, найдите человека, который профессионал. Они мне говорили, это ты не понимаешь. И все знали моего прошлого мужа, зовут Андрей, и меня знали как жену Андрея. И говорили, иди тебе, Андрюхина жена распечатает, иди там ей передай, она, ну, она потом передаст. То есть я понимала, что я не имею права голоса, со мной никто не считается. Мало того, они все говорили, куда она теперь от тебя с двумя детьми. И, в общем-то, начался нормальный такой процесс традиционного бизнеса, когда его закрутило. И в один прекрасный момент была такая переломная ночь, когда я была с маленьким сыном на руках, ему было 3 месяца, когда дочке было там, ну, что-то годик с небольшим, он плакал, никого дома не было, и у меня не было даже 10 рублей купить ему кефир. Я звонила всю ночь и говорила, ну, блин, ты принеси мне кефир, потому что он диатезил, он ничего не ел, кроме кефира. Ты мне принеси кефир, иди куда хочешь вообще. Но он сидел с друзьями, пил пиво, играл в карты и там же уснул. И, в общем-то, вот эти вот похождения такие. И тогда ночью я приняла решение, когда вот он орал просто, ревел, и я его водичкой поила, он тут же все это выливал. И я тогда приняла решение, никогда больше в жизни моей не будет такой ситуации, чтобы я от кого-то зависела. Никогда. И вы знаете, у человека в жизни есть вызов, есть выбор. Есть вызов, есть выбор. Это два созвучных слова, но они совершенно противоположны. Сегодня, может быть, вам погода кидает вызов. А выдержишь ли ты? А высидишь ли ты? Жарко. Вам соблазн кидает вызов, а там пляж недалеко. Вот буквально вышел и 200 метров, и там прохладное море. Но есть выбор. И вот это уже то, что осознанно. Это уже то, что мы принимаем в глубине себя, и тогда только от тебя зависит, дойдешь ли ты до конца. Вот у меня тогда был вызов, и я сделала свой выбор. И я пошла учиться. И хотя все окружение моего тогда успешного мужа говорило, да брось ты, да ты не сможешь, 10 лет после школы, 8 классов, мне по блату сделали документы, и я поступила в Сибирскую аэрокосмическую академию. И я очень боялась. 10 лет после школы, я ни черта не помню, в школе одни тройки, потому что, ну, как-то недоучение мне тогда было. И я очень боялась, но я твердо решила тогда, вызов я приму. Это был мой выбор. И все угорали, грубо говоря, да, говорили, что если ты хотя бы один семестр продержишься, мы тебе лично золотую медаль купим. Лично. И вот это вот все обсуждалось за пивом, и говорили, да, Андрюха, не переживай, куда она от тебя с двумя детьми, ни профессии, ни квартиры, ни денег, ничего нет вообще. Первый семестр я закончила на отлично, второй семестр я закончила на отлично, и я закончила Сибирскую аэрокосмическую академию с золотой медалью. И после первого курса я подошла к одному из них, и знаете, я тогда была, знаете, не такая зашуганная, нет. Я такая была, я бы всех вас за собой повела, если бы знала, куда. И я готова была вести за собой огромное количество людей. Не знала, куда, другое дело. И не факт бы, что кто-то пошел, другое дело, да, но я могла. И я подошла к одному из них и сказала, золотая медаль, где? Давай. И он сказал, ну, ты чего, ну, как бы, ты, ну, да я знал, что ты сможешь. И я тогда посмотрела ему в глаза и говорю, ты понимаешь, что ты говоришь? Ты полгода уговаривал меня, что я лох. Ты полгода внушал мне, что я не смогу. Вы смеялись надо мной всем своим стадом. Как ты сейчас можешь смотреть мне в глаза и говоришь, я знал, что у тебя получится? Твой знакомый сегодня тебе может сказать, да, да ну, МВ, да, А завтра он тебе скажет, когда ты придешь к нему и скажешь, вот как Боря пришел к своим знакомым, говорит, я 21-й, я закрыл, давайте. Поверил, потому что они говорили, вот когда у тебя получится, я начну. Да ладно, Боря, да ты другой. И вот у меня так же было. Конечно, никто мне золотой медали не подарил. Но в тот момент, когда мы защищали уже преддипломные вот эти работы, я, кстати, так и не получила документы, хотя практически там все сдала, все, ну, пара каких-то там хвостов у меня оставалась, но я уже на тот момент, то есть вот в преддипломные вот эти вот уже, ко мне пришла подружка и сказала, ну, ей надо было помочь сделать высшую математику, потому что я ее уже сдала на отлично, а у нее была тройка, она хотела исправить. И она мне дает прайс, который на венгерском языке еще был. И дает, венгерские цены там были, и дает каталог. И говорит, Марина, пошли сходим со мной, мне надо вот это вернуть. Приехала моя знакомая давняя, она когда-то здесь жила. Она занимается вот сетевым бизнесом, хорошие такие товары. Но так как я заниматься не хочу, а она сейчас привяжется ко мне, то я скажу, что мы с тобой торопимся, и мы уйдем. И она меня долго очень уговаривала. Я не хотела, потому что в моих глазах сетевой был, вот если у Бори он был, он говорит, на предпоследнем месте, последнее место занимал сбор бутылок, а предпоследнее сетевой бизнес, да, то у меня он был, ну, где-то там же, может быть, даже вместе со сбором бутылок, потому что я видела сетевиков, эти люди не внушали мне никакого уважения абсолютно, они там делили между собой садики, территории, все это достаточно нелестно так. И я говорила, не-не-не-не-не-не. Но вот эта Аня, она уговорила меня пойти. И мы поднимаемся к Ларисиной бабушке, мой спонсор Иванисова Лариса. И мы поднимаемся к Ларисиной бабушке, я не знала, что... И она мне по дороге рассказывает, ты знаешь, эта девушка, она добилась здесь успеха очень большого, она сейчас очень богатая, у нее такие дома за границей, такие бассейны. Я потом видела фотографии этих бассейнов, на дне бассейна написано «Хайдус Обасла». Она решила, что это ее бассейны. И на тот момент Лариса еще даже 21-я не была, да? 15%. Мы заходим, и Аня разувается. Я ей говорю, Ань, ты что? Мы же договаривались уйти. Она говорит, ну неудобно как-то, давай уже. Мы проходим. Лариса начинает что-то рисовать на миллиметровке, ручкой. У меня плохое зрение. Я сижу в полном шоке и понимаю, что Ани рядом нет. Аня исчезла в другую комнату. Я не знала тогда, куда она ушла. Ее просто рядом не было. И тогда я вообще не придала этому никакого значения. Меня включил товар. Лариса сказала, пошли, я тебе кое-что покажу. И я, когда увидела вот это вот все, я думаю, ё-моё, вот это я точно куплю, вот это будет у меня дома. И я у нее спросила, я забыла, что... А, еще когда прайс я посмотрела, я думала, зубная паста 200. Я думала, это рубли, это форинты были. Стиральный порошок 5500. Я думаю, блин, да что, золотой крошкой, что ли? Но когда я увидела товар, я поняла, что я это хочу. И я спросила у Ларисы, она мне сказала, что это форинты. Я дико обрадовалась. Я поняла, что я тогда больше куплю себе. И я вернулась. Я вернулась, потому что меня вот зацепил товар. А потом мы начали с Ларисой, когда общаться, разговаривать, я поняла, что эта девушка очень серьезно отличается от моего окружения, из которого я дико хотела вырваться. Эта девушка имеет цель. Долгосрочную, перспективную, которую не имеют те люди, которые... И она верит в меня. И, пожалуй, вот это меня включило. Она в меня верила. Ну, по крайней мере, она говорила такие вещи. Потому что до сих пор в моей жизни не было такого человека, который бы в меня верил. Я гадким утенком в жизни была с самого детства. И с самого детства я это совершенно четко осознавала и отдавала себе отчет, что у меня есть свое место, и что в определенные круги мне вход закрыт. И я поняла, что она другая. Она перевернула мое сознание окончательно. И она меня позвала тогда на первый мой семинар. Для меня это была огромная сумма денег, огромная, потому что я зарабатывала тогда ровно столько, сколько надо было заплатить за семинар. А так как на эти деньги жили мои пожилые родители, муж, у которого бизнес грохнулся в в неизвестно куда, и двое маленьких детей, то для меня это было очень много, потому что другого источника дохода у этих людей, кроме меня, не было. И я принесла эти деньги, я не помню, что она мне говорила, я сейчас у нее спрашиваю: «Лариса, что ты мне говорила, что я поехала на семинар?» Она говорит: «Если бы я это помнила, я бы это всем говорила». Что-то там говорила. Я протянула ей деньги, мы так сидели через стол, я протянула ей эту пачку денег, она берет с другой стороны, а у меня руку свело, и я не могу отпустить, я не могу. Я еще заняла эти деньги, и она смотрит на меня и тянет, а я не могу отпустить. В итоге я рассталась с этими деньгами, и потом 2 недели я ходила и говорила: «Лариса, ты знаешь, я так хочу на семинар». Вот она сейчас вспоминает и говорит: «Блин, первый человек, я смотрела на нее и думала, дурочка, что ли, никогда не была, как она может хотеть на семинар, не была там никогда». А я говорила: «Я так хочу на семинар, но у меня такая проблема». И я пыталась эти деньги забрать, а она не отдавала. Я всякими путями, у меня было столько отговорок, просто целый список вообще. И в конце концов ее это достало, она мне отдала деньги, сказала: «Судя, ничего слышать не хочу, иди отсюда вообще». А когда Боря, например, отговаривался, она сказала: «Боря, ты гад, я на тебя 1,5 месяца убила, надежды на тебя возлагала». И вот таким образом мы поехали. Это было первое мероприятие вот в таком же зале. Мы сидели вот на этой трибуне с Борей. Под Вади Яна Джеймса «Твоя ответственность» диск. Мы дружно спали, потому что время было другое. И когда в Киеве 12 часов ночи, в Красноярске 5 утра, да, мы дружно спали. Потом Джеймс рассказывал, мы спали. И потом он сказал, что кто-то из вас станет олимпийским чемпионом в этом бизнесе. Кто это будет? Кто это сделает? Сделай это. Сделай это. Сделай это. И переводчик это все переводил. Мы с Борей подскочили. Что сделать надо? Я помню это очень хорошо. Это, пожалуй, единственное, что я помню с того семинара. Но, тем не менее, я осталась. Я осталась, потому что я поняла, если я не использую это, я буду гадким утенком всегда. Я никогда не попаду в стаю лебедей. Потому что лебеди по найму не работают. Потому что лебедь — это свободная птица. Потому что, когда лебеди летят по небу, головы у всех поднимаются. А когда курица бежит по огороду, никто не повернет головы. Я поняла, что я буду в другом окружении, я буду в другом составе. Я поняла это где-то там, так глубоко внутри, что если бы меня спросили, я бы никогда это не озвучила. Озвучила бы я, знаете что? Я бы озвучила, что в следующем месяце я, блин, могу заработать целых 8 тысяч рублей. Сколько это в гривнах? 1500 гривен, да? Я могу заработать целых 1500 гривен. Вот это я поняла. И когда я приехала с первого семинара, я зашла домой и начала собирать тот угол, который был моим рабочим углом. Я собирала машинку в чехол, складывала ножницы, вытаскивала нитки из оверлока. То есть все собирала. И вокруг стояла моя семья, и они мне говорили: «Ты что делаешь?» И я тогда себе дала слово. Я им не сказала. Я что-то там сказала, что другой бизнес начинаю. Я себе тогда дала слово, что я не буду больше это делать, потому что это мостик назад. И если я его сегодня не сожгу, я перейду по нему. Я проберусь, я по-пластунски пролезу, потому что я знаю, не будет легко. Я себе дала слово, я никогда больше не буду зарабатывать денег шитьем. И с тех пор прошло 9 лет, я ни разу не села за машинку. Есть такие вещи в жизни, которые очень сильно расстраивают нас. Есть такие вещи в жизни, над которыми мы смеемся. И вот вы знаете, в нашем городе, в котором мы начинали, это городок на 70 тысяч населения, и приехала Лариса, непонятно кто, неизвестно откуда. Мы отдали ей свои первые деньги, она куда-то уехала с ними. Нам все дружно говорили, что она не вернется. Мы сидели на измене. Мы думали, как теперь отдавать все это там, ну, людям, как смотреть в глаза, да? Была я, которая ничего из себя не представляла, которой все говорили, это невозможно. И в моей жизни было очень много таких невозможно. Был Боря, который работал аппаратчиком на заводе, и был такой же, как все. И не было тогда у него, не горела звезда во лбу, и никто не видел, что мечта там какая-то у него, и что она реализуется. Нет. И мы начинали. Вокруг нас тоже были люди, какие-то другие люди. И мы всем говорили, мы сделаем это. Ты что, ты посмотри, это же вот, ну, что только мы не говорили, в общем, да? И были люди, которые приезжали с нами на семинар, не доезжали до следующего. Были люди, которые оставались. И сейчас за этими столами очень много руководителей, которые уже бриллианты, которые уже изумруды. И это моя семья теперь. И вот мы так начинали, но мы уехали из Зеленогорска достаточно быстро. Полгода, год где-то, да? Ну, там еще что-то возвращались. Мы переехали в Красноярск, потом мы поехали в Хакасию, потом, ну, регионы, регионы. И Зеленогорск немножко замер. Ну, как обычно бывает, да? И если человек не видит, что вокруг бегают бешеные Боря, Марина и Лариса, он думает, что бизнес МВ все. Больше нет бизнеса МВ. И он там себе что-то кумекает. Мы вернулись в Зеленогорск уже с хорошими уровнями, да? И я помню, как, что говорили в Зеленогорске. Ну, люди же, знаете, добрые, они передают слухи. В Зеленогорске говорили, что да, помним, была такая Лариса Иванисова. Деньги тут с дурачков пособирала и за границу слиняла. А, да, была такая Марина Жигульская. Да, начинала заниматься бизнесом, ничего у нее не получилось, бросила детей и скрывается от долгов. И Гурьев Боря был, помним, помним, да. Вот дурачок, с завода уволился, потому что с завода только вперед ногами можно уйти, или по 33-й, больше никак. Это оборонное предприятие, это кормилец. А Боря ушел по собственному желанию, на 15% уровне, потому что поверил во что-то другое. Ну как назвать такого человека? Ну, конечно, в их глазах неумно это было, да? А Боря, они собственными глазами видели, как Боря у Казанского собора милостыню просит. И это их картина мира. Такими глазами они на эту ситуацию смотрят. Знаете почему? Потому что если они поставят нас на колени в своей картине мира, тогда им жить как-то легче, потому что они же тоже могли. Мы же им предлагали. А некоторые даже начинали вместе с вами, с нами. Не выдержали, сдались. Недостаточно большая была мечта. Достаточно много причин перевесило то, что где-то в перспективе там мелькало. Но в их картине мира, ребята, я могу и на коленях постоять. Могу. А в своей картине мира я сейчас лебедь, не гадкий утенок. Мои дети не знают, что такое жить. Вы знаете, я хочу, ну, любой из вас хочет, чтобы у его ребенка было будущее. Только я хочу, чтобы это будущее было с целью. Потому что у любого из ваших детей есть будущее. И у меня тоже оно было, когда я родилась. У любого человека есть будущее. Только какое будущее? Какой знак качества на этом будущем будет стоять? Вот это вопрос. И если вы передадите своим детям ничего, кроме долгов и светлой памяти, я думаю, что они все равно будут вас любить. Я люблю своих родителей. Я не могу как-то вспоминать сейчас плохое, хотя достаточно его было. Я понимаю, что я во многом обязана, например, маме. Она привела мне какие-то качества. Я, ну, чем-то обязана своему отцу, потому что, ну, он добрый был человек достаточно, но немножко слабые они были в том плане, что не выдержали вот эту действительность. Но я точно знаю, что у моих детей совершенно другой знак качества на их будущем. Я точно знаю, что люди могут все, что угодно говорить про бизнес МВ. Все, что угодно. И они могут тебе 10 тысяч раз сказать, это невозможно, это нереально. И только ты можешь изменить это. И тогда они скажут, ну, ты другой. Мы сразу знали, что у тебя получится. Мы сразу знали это. И я думаю, что, вот вы знаете, ситуация, которая сейчас происходит с вами, жарко вам, да? Здесь, кстати, я не знаю, почему Саша оделся. Тут тоже достаточно не холодно. Ситуация, которая сейчас с тобой происходит, она только сейчас делает больно. Завтра она уже не будет делать больно. Послезавтра будет другая ситуация, которая сделает больно. Через неделю будет еще 15 ситуаций, которые причинят боль. И когда вот это вот сегодня больно, это уже не больно завтра. Но если ничего не сделать с этим, то вот эти маленькие-маленькие ситуации, которые ежедневно причиняют боль, они превратятся в одну сплошную рану. И когда жизнь проходит, вот тогда мы только начинаем задумываться. Эх, блин, не сделал. Мог.